Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мода началась, в общем, в 50-х годах в России. Начало 70-х годов, это было, в общем, начало и моды как таковой выездов за границу, потому что мы являлись частью советской пропаганды.
В сегодняшнем выпуске разговор о моде.
Я довольно давно понял, что, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы, по-моему, правильную для себя вещь.
Стремление следовать моде соответствует внутреннему ощущению, насколько ты такой, как все, и насколько все-таки не такой. Тот, кто абсолютно слепо идет за модой, можно почти наверняка сказать, что это человек, плохо чувствующий свое «я».
Подробнее о моде во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Счастливое детство» – вот тема этого выпуска. В передаче принимают участие две радиожурналистки, чьи имена хорошо известны нашим слушателям. Аля Федосеева о ее детстве в Китае минут через 12 и Елена Коломейченко. У Лены было счастливое детинство. Ее дед Алексей Коломейченко был крупнейшим украинским отоларингологом. В Киеве есть институт, который носит его имя. В 1964 году был удостоен Ленинской премии. В течение многих лет был главным консультантом 4-го управления, где лечили партийный и государственный истеблишмент Украины. Лена, с чего начинается счастливое детство? С роддома, детсада, школы?
Наверное, еще немножечко раньше, чем роддом, начиналось счастливое детство. Счастливое детство, пожалуй, начиналось еще с момента женской консультации, потому что у счастливых в будущем детей были свои больницы. Беременные женщины из партийных рядов, скажем так, первого, второго эшелона, у каждого были свои женские консультации. Ну, в общем, именно с этого момента, вероятно, и начиналось счастливое детство. Оно продолжалось потом в родильном доме. Детсад... Пожалуй, мало кто из счастливых детей ходил в детский садик. В основном дети были дома с нянями, боннами. А вот школы уже были привилегированные. Киев все-таки, и с этим нельзя спорить, провинция. Но вот в Киеве было, пожалуй, две школы, где учились в основном счастливые дети. Одна из них 57-я и вторая 92-я школа, где учились дети тех, кто предпочитал все же дома разговаривать на украинском языке. Обе это были школы с изучением большинства предметов на английском. Причем это были школы, где учились счастливые дети поколениями. Мамы, дети, позже внуки.
Какими игрушками играли счастливые дети?
Помню только кукол. Удивительные куклы в одном из домов, где я когда-то была, у которых закрывались глаза. Они плакали и ходили. Потом у этой куклы были какие-то еще свадебные платьицы. Это привело меня в невероятный восторг. А, и вот самое важное, у нее были настоящие очертания человеческого тела. У нее была грудь, у нее была попка, того, чего не было у кукол с тряпочным телом. Вот это, пожалуй, я помню лучше всего из игрушек счастливых детей.
А вы завидовали?
Ну, кукол мне очень хотелось таких. У меня, правда, появились чуть не такие. Мой отчим, он писал сценарий в Дубне когда-то, и там тоже жили счастливые, по-другому счастливые люди, но тоже счастливые, и, как мне тогда казалось, очень свободные люди. Так вот, из Дубны мне привезли две куклы. У них тоже так же красиво закрывались глаза.
А вас часто приглашали в гости к счастливым детям?
Приглашали. Нельзя сказать, что очень часто. Мы ведь относились, наша семья, к обслуживающему, скажем так, персоналу, врачи, хоть и тоже в какой-то степени счастливые, но не так уж часто. Однажды, когда мне было лет 6, меня пригласили во второй эшелон счастливых детей. Видимо, это были первые секретари райкомов или что-нибудь в этом духе, а может быть, дети за отделами ЦК, я не помню точно. Помню только, что я произвела... Тогда неважное впечатление. Нужно было читать стихи, и все читали стихи, в которых как-то так или иначе присутствовала партия. А вот когда наступила моя очередь, я спела песню «Ой, цветет калина в поле у ручья», и потом моим родителям сказали, что я не очень хорошо идеологически воспитана, что как-то со мной надо больше работать. Вот еще мне вспоминается, когда мне было лет 7, наверное, тогда Дедушка съездил в Карловы Вары и привез мне ботиночки. Очень светлой кожи, на тоненькой коже, чешские ботиночки. И как раз в конце сентября у одного из моих одноклассников, он сегодня в украинском правительстве занимает достаточно высокий пост, да, вот у него был день рождения. Тогда, по-моему, все или многие, во всяком случае, танцевали Чарлистон. И я так хотела, чтобы обратили внимание на эти ботиночки, что очень долго танцевала. Не знаю уж, как мне удавалось. Я никогда не была худенькая, достаточно была толстенькая. Это, наверное, было смешно.
А вас что-нибудь поражало в домах счастливых детей? Обстановка или атмосфера? Отношения с родителями?
Пожалуй, только в одном доме меня поразили и отношения, и обстановка. Огромное количество комнат в доме на Десятинной, много гувернанток, массажистки. А потом уже в Москве, в доме на Горького, 9, меня поразила девственная чистота и почти всегда накрытый стол свежими продуктами, с розовой докторской колбасой. Почему-то колбаса запомнилась больше всего.
Многие дети особенно остро переживают гастрономическое счастье. Какое меню было у счастливых детей?
Ну, свежие овощи были всегда. Да и к нам домой привозили свежие овощи в любое время года. И еще про меню помню такое. Я и сегодня люблю черную паясную икру на белой булке, посыпанную зеленым луком. Это тоже из детских ощущений. Когда-то Никита Сергеевич Хрущев во время своего приезда в Киев, у него болело горло, по-моему. И тогда он пригласил к себе на консультацию моего деда, как главного отоларинголога 4-го управления. Меня взяли с собой. И вот я помню, мне чем развлечь ребенка? Ребенку было лет 5. И вот ребенка тогда развлекали бутербродом с икрой.
Тема Украины, украинского возникала в разговорах?
Некоторые из счастливых детей воспитывались в семьях, где речь была смешанная, и русская, и украинская. И, в общем, такой дифференциации у нас не было. У нас дома это обсуждалось, в общем-то, не так уж много, хотя как-то обсуждалось, потому что как раз семья моего деда, они пострадали в свое время от любви к Украине, некоторые погибли, кто-то был замучен, кто-то неизвестно каким образом пропал. Но, в общем, тема эта звучала. Я помню только, что прятались фотографии, где дети еще на Черкащине, откуда родом наша семья, стояли с трезубцами. Эти фотографии нельзя было никому показывать. Вот это я хорошо помню. Тем не менее, разговор велся на двух языках, и как-то мы понимали друг друга.
Как относились к счастливым детям учителя в школе?
В нашей школе, во-первых, работала супруга одного из больших начальников, супруга первого секретаря, Рада Гавриловна Щербицкая. Она была очень скромна, она преподавала русский язык и литературу. В школе она дружила с некоторыми педагогами, у нее были подруги. В нашем классе учились дети этих подруг. Позже в институте, уже там, где появлялись счастливые дети в институте, вот там, может быть, все-таки учителя испытывали какое-то, ну, подобострастие. Здесь, наверное, неверно было бы сказать. Но, во всяком случае, чувствовали, что в какой-то степени эти студенты потом могут определять и их будущее. И вот именно поэтому старались к ним очень снисходительно относиться. Что-то было им дозволено больше.
Счастливые дети рассказывали о своих поездках за границу? Они вообще хвастались или были скрытными?
В основном были скрытными. Много лет счастливые украинские дети проводили в Крыму, конечно, не на Кавказе, там был скверный климат, или же на дачах под Киевом, или же, в крайнем случае, в Прибалтике. Но были исключения из числа счастливых детей. У Владимира Васильевича Щербицкого был сын. И вот он выбивался из числа счастливых детей по пристрастиям к отдыху. Он был туристом. Но у него были еще и иные недостатки. Как бы родители с ним достаточно настрадались. К сожалению, сейчас уже нет ни его, ни отца. Но вот он не ездил отдыхать с родителями. Он ходил в туристические походы.
А среди счастливых детей была своя иерархия?
Ну да, конечно, своя иерархия существовала. Это очень хорошо было видно на примере нашего класса. У нас занималась Оля Щербицкая. У нас занимались дети тех, кто писал речи. Занимались дети известных врачей, известных актеров в параллельных классах. Конечно, небольшая иерархия существовала.
А дети культурной элиты отличались от детей партийной элиты?
В этой 92-й школе, где обучение происходило на украинском языке, занимались писательские дети. Загребельного и Зарудного. Марина Загребельная была одной из самых, есть одной из самых близких подруг Оли Щербицкой. Марина Загребельная потом позже вышла замуж за Зарудного. То есть такие вот какие-то браки тоже существовали. Он оказался несчастным, этот брак. Загребельные и Щербицкие, вот эти две семьи, они очень дружили друг с другом. Они приехали вместе из Днепропетровска в свое время, где, кстати, в одном дворе жили эти две семьи, и жила семья Леонида Ильича Брежнева. Я бы не сказала, что была особая иерархия. Хотя все-таки что-то было. У нас в доме бывали тоже всякие писатели, поэты украинские.
Их дети говорили по-украински?
Дети писательской элиты многие говорили по-украински.
А как вы думаете, Загребельный и Щербицкий, выпивая, говорили по-русски или по-украински?
Загребельный говорил по-украински. Звонила ему по телефону, находясь в Киеве. Пыталась говорить по-русски, он все-таки отвечал мне на украинском языке.
А о чем было принято говорить и о чем было принято не говорить в кругу счастливых детей?
Нет, вы знаете, мне кажется, что не было для нас запретных тем. Мне рассказала одна из счастливых дочек такой анекдот, который рассказывали ее родители. На обложке журнала «Шпигель» была опубликована фотография канцлера Аденауэра в ночной рубашечке. Канцлер, если поднять рубашечку сзади, то вы увидите, что Германия действительно разделена на две части, а если поднять ее спереди, то вы увидите, что немецкий вопрос никогда не стоял и стоять не будет. Это запомнилось. Почему, не знаю.
Как дети, счастливые дети, относились к Западу?
Родители счастливых детей, они бывали очень часто за границей, и предметом зависти моей, во всяком случае, были ручки, которые привозили детям с разных конференций. Ручки, блокнотики, календари. Это было замечательно, красиво, очень здорово. Мне всегда хотелось иметь. У нас было этого меньше.
Как сложилась жизнь счастливых детей, которых вы знали?
Один, как я вам сказала, из счастливых детей уже сегодня занимает хорошее очень положение в властных структурах Украины. Но это справедливо вполне, потому что он и выучился, и умен, и в школе, в общем, как-то был, хорошо занимался. Судьба Оли Щербицкой складывалась сложно. А, кстати, нас жизнь потом снова сталкивала, когда уже после школы мы расстались и пошли учиться в разные вузы. Я в медицинский, она на Романо-Германский университет. Так случайно мой нынешний супруг ухаживал за ее подругой. Ну и вот таким образом как-то жизнь все время нас сталкивала и перемешивала. Где-то в 9 классе у Оли была большая любовь. Тоже с одним из учеников нашей школы. Они проводили дни после школы у меня дома. Но любовь приобрела серьезные очертания. В общем, возникла угроза или возможность жениться уже после того, как мы закончили школу. Тогда родители отправили этого мальчика служить в самые жестокие, как потом рассказывали наши одноклассники, войска.
Родители Оли?
Да. Через пару лет он вернулся оттуда седым, а ее за это время выдали замуж за болгарского консула.
Когда вы бываете в Киеве, вы видитесь с вашими школьными друзьями?
Мало с кем. С некоторыми – да. Когда-то после школы мы всегда встречались 4 февраля. Если не встречались, то хотя бы перезванивались. И даже в этом году мне хотелось позвонить в школу, но день прошел, и все забылось.
А то, что вы работаете на свободе для ваших бывших одноклассников, это принадлежность к истеблишменту?
Да, сегодня, конечно, да.
Вторая собеседница, радиожурналистка Аля Федосеева, родилась в Китае. Объективно, ее детство тоже счастливое. Ее отец не вернулся в Советскую Россию из командировки в 1926 году. Стал бизнесменом в Китае, торговал пушниной. Мать привезли в Китай еще ребенком в 1910 году. Жила семья на британской концессии в городе Тяньцзинь. Аля, начнем с вашего дома. Сколько в нем было комнат? Была ли у вас детская?
Комнат было много. Я даже не могу сейчас сразу сказать, сколько было. Ну, была как нормальная гостиная, столовая, 3 спальни. Да, у меня была отдельная комната, огромная комната, очень удобная.
А в доме была прислуга?
4 прислуги было в доме. Был повар, был бойко, как у всех в Китае, для всяких разных мелких поручений. У меня была ама довольно долго. Это своего рода нянька, китаянка. И была уборщица, жена повара.
А китаянка была все время при вас?
Она была все время со мной. То есть она была при мне как мамка.
Вы говорили по-китайски?
Говорила свободно по-китайски.
Она рассказывала вам сказки по-китайски?
Рассказывала, очень много рассказывала.
Вы любили свою няню?
Очень любила. Она была замечательная женщина. С маленькими ножками, кстати, забинтованными, еле ходила.
У вас в доме устраивали праздники, детские праздники? Приглашали других детей?
Да. Ну, день рождения. Во-первых, день рождения. Тогда можно было собирать просто всех и вся. Можно было и 50 человек пригласить.
Насколько я понимаю, раз у вас была прислуга, вы в детский сад не ходили?
Нет.
А каких детей в раннем детстве вы приглашали на день рождения?
Обычно мальчишек. Я дружила с мальчишками очень сильно. Много дружила с мальчишками, очень мало с девочками, потому что не любила никогда в куклы играть. Была очень нетипичной девочкой. И лет до 10 все-таки как-то представляла себе, что я мальчик.
Это были китайские дети или британские?
Это была помесь. Это было все на свете, потому что первая школа моя была английская. Оттуда были английские дети, с улицы были и русские, и китайские. Я жила на английской концессии, и население там было смешанное.
А дети, когда собирались у вас, говорили на каком языке?
На английском.
Это значит, что китайские дети были из богатых семей?
В основном, да.
Они все были англоязычные?
Да.
А у вас были любимые игрушки?
Нет.
А вы чем-то или во что-то играли?
Ну, в основном это было типа казаки-разбойники на улице. Я очень любила быть на улице, потому что дома был очень строгий режим. Поэтому всякий раз, как можно было вырваться за пределы, это было замечательно. Дома, помимо школы и уроков, система была железная. Отец очень верил в строгое и серьезное воспитание. Значит, когда я ходила в китайскую школу, то дома был учитель русского и английского языка и математики, потому как слабая была математика. Когда я ходила в английскую школу, то дома был учитель по китайскому и русскому языку. И музыка, само собой, на пианино, конечно, еврейский ребенок должен был играть с раннего детства. Это было очень мучительно.
А какие гастрономические радости были в вашей детской жизни?
Я почему-то очень любила острую пищу с детства. Вот я помню, что мне разрешали есть салями беспредельно. То есть как разрешали? Я сижу за столом, лет с 8 мне разрешалось уже вечером при гостях сидеть за столом. Я обычно старалась сесть поближе к тарелке с салями, допустим, или с селедкой. И наворачивала вот это, пока не замечала на себе очень пристального взгляда отца. Он ничего не говорил, но он на меня очень пронзительно смотрел. А я довольно долго делала вид, что я этого не вижу. Но потом, в конце концов, должна была уже увидеть и остановиться.
Английские дети, как правило, даже из самых богатых семей, живут аскетичной жизнью. То, что вы жили в британской концессии, сказывалось на вашей детской жизни?
Никак, потому что англичане в Китае аскетически не жили. Дети жили точно так же, как и я, и приглашали к себе в гости. Дома были более открыты, чем это в Англии практикуется. Там просто была другая жизнь, очень смешанная, интернациональная, я бы даже сказала, космополитическая в полном смысле слова. Не было разделения национального.
Вас красиво одевали?
Одевали плохо, потому что папа вырос в бедности и считал, что ребенка баловать вообще ни к чему не надо.
А как жили дети в русской концессии или в американской концессии?
Не было американской концессии.
Была французская концессия?
Французская была концессия, итальянская, немецкая. Была территория, которая по привычке называлась русской концессией, хотя уже царя давно не было, и на этой концессии официального представительства российского не было. Жили все примерно одинаково, неважно на какой концессии. Европейцы жили очень хорошо. Любая работа позволяла жить прилично. Ну, так не 4 прислуги, так одна, в крайнем случае даже и без, очень хорошо жили.
А русскому языку вас учили домашние учителя?
Ну, семья была русскоязычной, и оба родителя образованные. У мамы была гимназия, она в Харбине окончала гимназию, что в свое время считалось очень хорошим образованием. У папы было 2 вуза. Папа был экономистом и синологом. Книжки, библиотека была очень богатая в доме, и с детства вот это папа очень сильно внедрил. Русский язык и русская литература.
А вы знали что-нибудь о том, как живут дети в Советском Союзе?
Никакого представления не имели.
А вы спрашивали себя в детстве, кто я?
Нет. То есть я была такая, как все другие. Я училась лучше других, я была способной девочкой. Меня наказывали чаще других, потому что у меня было много времени хулиганить. Кто есть кто, еврей, русский, итальянец, британец, абсолютно не имело никакого значения. У нас в доме к китайцам относились предельно хорошо. Папа не верил в разделение по национальному признаку. К повару относились с полным уважением. Он с ним разговаривал на «вы».
Вы чувствовали себя счастливым ребенком или не очень?
И да, и нет. Я чувствовала себя очень счастливой, потому что я интересно очень жила. Очень насыщенная, интересная жизнь была. Времени не хватало просто. И несчастная того, что мне очень не хватало в детстве, того, что я видела у друзей. Ласки. У меня родители были довольно черствые и сухие. Не знаю, почему это так даже и сейчас. Я этого не понимаю. Но вот так, чтобы садить на колени, там, чего-то обниматься, целоваться, не было этого. Не заведено было.
Колониальную жизнь обычно, по крайней мере сейчас, изображают роскошной жизнью. И ваша жизнь в прошлом, в детстве была роскошной?
Я думаю, что в итоге да. Потому что она дала мне то, что необходимо сегодня. То, что позволяет мне жить полной жизнью, полноценной в духовном смысле. Сегодня образование – очень важная вещь. И этим папа действительно серьезно занимался. А если давал что-то прочитать, говорил, вот так сейчас наступило время Лескова читать. А мне, допустим, 8 или 9 лет. То просто прочитать было недостаточно. Потом устраивал допрос в
Вторая мировая война, японская оккупация как-то сказалась на вашем детстве?
Очень сказалась. Просто исчезла та свобода, которая была до прихода японцев. Свобода гулять с концессии на концессию. Эти границы не существовали. Просто название улиц тебе говорили, что ты с английской концессии попал на французскую или итальянскую. А с приходом японцев, армии военных, оккупации военной, все это переменилось. Город действительно был разделен рогатками, колючей проволокой. Вот эти концессии стали территориями тех государств, и в зависимости от отношений японцев с этими государствами, соответственно, обращались и с населением. Например, английская концессия превратилась в гетто. Большая ее часть была отгорожена, и туда были свезены и поселены все англичане, американцы и подданные этих государств. Индусы тоже там оказались, торговцы шелком. Тоже оказались, поскольку подданные ее величество. И, конечно, исчезла та свобода. Просто так гульнуть там к товарищу на французскую концессию уже было нельзя. Надо было пропуск иметь, надо было через рогатки ходить. Надо было видеть, как мучают китайцев, раздевают догола и бьют. К китайцам очень плохо относились японцы, европейцев не трогали. Но свобода, вот такая, как была раньше, конечно, кончилась, и война в этом плане очень сильно вошла в жизнь в нашу.
В 1948 году ваша мать покинула отца и забрала вас в Советский Союз. Вы были тогда, как когда-то говорили, отроковицей. На этом ваше детство кончилось?
100% кончилось. После этого наступила полная мгла и ужас. Ночные допросы, спецпоселения, дикий холод, минус 40, сортир, извините, километр в одну сторону, вода в другую, помойка в третью. То есть условия жизни радикально изменились. Но даже и это сегодня я не вижу как трагедию, я вижу это как полезнейший опыт, потому что если ты сам не поголодал и не похолодал, ты, наверное, не поймешь страдания того, кто этим сегодня живет.
Опыт счастливого детства в Китае пригодился вам в советской жизни?
Думаю, что нет, потому что надо было вытравливать из себя все воспоминания, потому что вот эта радикальная перемена, в общем-то, была трагической для девочки в 15 лет, когда только начиналась такая по-настоящему переходная жизнь, переходный период, когда появились мальчики, когда уже начиналась какая-то жизнь с танцульками, с выходами куда-то, и вдруг это все просто как в какую-то черную яму. Пропало. Ничего этого не было. Надо было думать о том, вот где взять кусок хлеба.
Вы проработали в Мюнхене больше 20 лет. Радио здесь называют по-разному. И американским форпостом холодной войны, и русским гетто, и восточноевропейской резервацией. В эти десятилетия вы часто вспоминали ваше детство?
Я вспоминала детство с очень хорошим чувством, потому что английский, конечно, пригодился. Английский у меня на уровне родного. Это позволило мне гораздо быстрее выучить немецкий. Английский очень помог, это тоже германский язык.
Как бы вы определили, что такое счастливое детство?
Я посчитала, что это мое детство, плюс, если бы родители были мягче и ласковее, вот это был бы идеальный вариант.
Журналистки, в прошлом сотрудницы «Радио Свобода» Аля Федосеева и Елена Коломиченко в передаче «Счастливое детство». Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Новый цикл «Поверх барьеров. Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Его первая передача посвящена Александру Сергеевичу Грибоедову. Напомню, что Грибоедов был не только драматургом, поэтом, дипломатом, но и композитором и пианистом.
Александр Сергеевич Грибоедов был великолепным музыкантом. Он прекрасно играл на фортепиано, на арфе, легко и с удовольствием импровизировал. Из своих музыкальных сочинений он, к сожалению, записал только два вальса. Но на самом деле его комедия тоже музыкальное произведение. Это опера с ариями, дуэтами, великолепно оркестрованными массовыми сценами. У каждого персонажа своя фонетика. Вот, например, там есть такая графиня-бабушка Хрюмина из екатерининской эпохи «Дама». Она говорит с немецким акцентом. «Поете, матушка, мне прафу не под силу. Когда-нибудь я спала-то в могилу». Про Скалозуба сказано «Хрипун, удавленник, фагот». Почему хрипун? Почему удавленник? Потому что талия затянута до полной невозможности. Такая мода была среди военных. А император Николай Павлович еще и корсет носил. Или Репетилов говорит в ранней редакции. Что это от меня все направляют лыжи? Куда один, другие туды же. Это старинная московская речь. Комедия начинается музыкальной пьесой. Из комнаты Софьи доносится дуэт фортепиано и флейты, на которой играет Молчалин. В то время флейта была мужским инструментом. Что именно они играют? Да все что угодно. Сочинений для фортепиано и флейты великое множество. Ну, например, сонату Баха, который, конечно, не писал для рояля, он писал для клавесина. Иоганн Себастьян Бах. Соната до мажор для флейты и клавесина. Эшли Соломон и Терри Чарльстон. Часть третья. Адажио. По тексту горничная Лиза стучится к барышне, говорит, что пора расходиться. Софья из-за двери спрашивает, который час. Лиза отвечает: 7, 8, 9. Что это значит? Она полуграмотная крепостная девушка. Она смотрит на циферблат и от нижнего деления, от 6, отсчитывает по пальцам, сколько времени теперь. 9, все, в доме поднялось. А для пущей убедительности она ставит стрелку ровно на 9. Часы бьют и играют, сказано в ремарке. Ну, например, вот так. Это еще не самый красивый и не самый громкий бой. На весь квартал симфонию гремишь. Такое Лизе делает замечание Фамусов. Приезжает Чацкий и в одном из своих монологов вспоминает хозяина крепостного театра. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр» и «Маскарад». Ну, крепостных театров в Москве было несколько, но у нас есть дополнительное указание. Заставил всю Москву дивиться их красе, но Должников не согласил к отсрочке, а Муры и Зефиры все распроданы поодиночке. Такой вот ужасный крепостник. Ну, «Амуры и Зефиры» – значит, это балет. Какой именно? Я нашел два в репертуаре того времени. Один называется «Зефир» или «Ветреник», сделавшийся постоянным, на музыку Катерина Кавоса. Его поставил Луи-Антуан Дюпор, но это было в 1824 году. А действие «Горе от ума», как это следует из целого ряда признаков, происходит в ноябре-декабре 23-го, и Чацкого не было в Москве 3 года. Под эту хронологию подходит другой балет «Зефир и Флора». Его поставил Шарль Дидло. И, между прочим, именно в этом балете солистка, по всей видимости, это была Мария Данилова, впервые встала на пуанты. Записи этой оригинальной музыки я не нашел, но этот балет много раз ставился на музыку разных композиторов. В 1894 году Мариус Петипа и Лев Иванов поставили его в Петергофе на музыку Рикардо Дриго под названием «Пробуждение Флоры». Между прочим, по случаю бракосочетания великой княжны Ксении Александровны, дочери Александра III, и великого князя Александра Михайловича. Этот спектакль был реконструирован в 2007 году Мариинским театром. Отрывок из музыки Дриго мы сейчас услышим. Заключительный галоп, где как раз веселятся все амуры, фавны и нимфы. Кстати говоря, ведь «Горе от ума» есть такая опера, и она даже ставилась в Мариинке в 1910 году. Сочинил ее некто Михаил Иванов, второстепенный композитор, хоть он и учился теории композиции у Чайковского. Записи этой оперы я не нашел, думаю, что ее не существует. А вот есть еще другой Юрий Милославский, в смысле другое «Горе от ума», современного композитора Бориса Гробовского. Вот из нее мы сейчас послушаем арию Софьи. Это она сон свой рассказывает отцу, зубы ему заговаривает. Поет Евгения Гороховская. вечер к Фамусову съезжаются разные гости. И среди них Платон Михайлович, который прежде был гусаром или, может быть, конногвардейцем, а теперь женился и, как он сообщает Чацкому, на флейте «Я твержу» дуэт «Амольный». «Амоль» – это ля минор. Дуэт флейты и фортепиано у нас уже был, тем более Платон Михайлович его пока еще не выучил. Вот кто действительно загадал мне загадку, так это Репетилов. Он перечисляет Чацкому членов тайного общества. И в их числе Варкулов Евдоким. Ты не слыхал, как он поет? О, диво! Послушай, милый, особливо, есть у него любимое одно – «Анон лашьярми, но-но-но». В переводе с итальянского получается «Ах, не оставь меня, нет-нет-нет». Эти слова нашлись в либретто Пьетро Метастазио «Дидона Абандоната» – «Покинутая Дидона». Но дело в том, что на это либретто написано более 50 опер и других музыкальных опусов. Какой выбрать? Комментаторы горя пишут, что имеется в виду опера Бальтасара Галуппи, на том основании, что Галуппи служил капельмейстером при дворе Екатерины II и поставил в Петербурге свою Дидону. Ну, это странный аргумент. Чтобы слышать Дидону Галуппи своими ушами, Евдоким Варкулов должен быть 80 лет от роду. Еще более странное мнение, что в грибоедовское время опера барокко была вчерашним днем музыки. Она и сегодня не вчерашний день. Например, опера Галуппи «Лунный мир» ставилась в Нью-Йорке всего-навсего 6 лет назад. Поэтому мы, я считаю, можем спокойно воспользоваться сочинением Доменико Сарро, который первым написал «Покинутую Дидону» на либретто Метастазио. Но вот одно только недоумение у меня возникает. «Ах, не оставь меня» поет Дидона, да и партия Инея и у Сарро, и у Галуппи написана для кастрата, и в современных спектаклях и записях ее обычно поют меццо-сопрано. Неужели Варкулов Евдоким поет женским голосом? Тогда это действительно диво. Ну, как бы то ни было, вот отрывок из Дидоны Сарро. Это ария «Энея», поет контртенор Штефе Вехтер в сопровождении ансамбля «Les Amis de Philippe», дирижер Людгер Реми. Приглашают гостей потанцевать под фортепиано. И тут уж нам не обойтись без вальса Грибоедова. Возьмем менее известный «Ми минор», исполняет Валерий Камышев. Комедия Грибоедова исключительно сценична. В ней множество пикантных ситуаций, резких поворотов, неожиданной смены интонации. Очень эффектно, например, заканчивается третье действие. Чацкий произносит перед Софией свой очередной монолог и вдруг оглядывается и замечает, что его никто не слушает. «Кто недруг выписных, лиц вычур, слов кудрявых, в чьей по несчастью голове 5-6 найдется мыслей здравых, и он осмелится их гласно объявлять, глядь». Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием, старики разбрелись к карточным столам. Отрывок из спектакля Олега Меньшикова «Горе от ума» – блистательный, гротескный и зловещий вальс Валерия Гаврилина. Это последняя работа прекрасного русского композитора.
Эй! Тихо! Фомка! Ну! Овчей! Столы для гор!
Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Грибоедов и музыка». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Ходящий обычай. Временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах. Так определяет Владимир Даль моду. В английском словаре определение лаконичней. Преобладающая модель. Начнем с взаимоотношений моды с культурой. Мнение историка культуры Романа Тименчика.
Наиболее глубокое укоренение моды в культуре, как и всего в культуре, связано вот с каким моментом. Когда движение моды начинает ощущаться как праздник. В этом смысле очень характерная обмолвка в знаменитой беседе двух гоголевских дам. Помните? Да, поздравляю вас, оборок более не носят. Как не носят? На место их фестончики. Вот тут важно именно поздравляю. Смена моды становится личным праздником. И, кстати, может быть, не случайно, что Гоголь с его замечательным языковым чутьем назвал именно фестончики от итальянского феста – праздник. Реализация этого праздника моды становится демонстрацией мод, показы или, что предшествовало демонстрациям, издание модных журналов, появление модных картинок. Все это происходит в 70-е, 80-е годы 18 века.
Кто все-таки, по-вашему, диктует моду? Модельеры, цари, президенты или, может быть, властители дум?
Для разных эпох по-разному. Существенно, например, такое. Кто законодатель моды в эту эпоху? Властные, так сказать, структуры или диссиденты? Как мы помним, эпоха дандизма, эпоха Джорджа Бремеля – это именно диссидентство в одежде и в манерах, диссидентство как мода. Это проблема того, как моделирует себя общество, как конформиста или как унифицированного нон-конформиста. Собственно, в эту эпоху романтической моды и, видимо, не без прямой связки идеи романтической моды формируется идея нации как личности.
Вы живете в Иерусалиме. Можно ли говорить об особой, специфической израильской моде? Говорят, в вашей стране уже несколько десятилетий в моде цвет хаки.
Да, цвет хаки в моде, и я думаю, что долго еще будет в моде. И дело не только в милитаризации одежды, хотя действительно это в точном смысле этого слова защитный цвет в местных условиях, а дело в некоторой романтике этой моды. Хаки, это персидское слово, обозначающее пыль, действительно израильская нация, которая еще очень молода. Вот та самая нация как личность, эта личность еще подросток, как говорил Маяковский по поводу другого государства, другой становящейся нации. И этот подросток все еще любит идею возвращения в первозданную экосферу, в пустыню. И этот подросток все еще влюблен в соприродный ему этот желтовато-коричневый песчаный туман пустыни. Так что хаки будет здесь модно еще очень долго.
Роман, вы стараетесь модно одеваться?
Я довольно давно понял, что, во-первых, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Во-вторых, по-видимому, большое воспитательное для меня значение имел отрицательный опыт литературного персонажа Эллочки Щукиной. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы, по-моему, правильную для себя вещь.
И еще один участник передачи, участница, у которой два профессиональных опыта, московский и лондонский, манекенщица Людмила Романовская. Сначала о Москве.
Началась, в общем, в 50-х годах в России. И поэтому начало 70-х годов, это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, пропагандистских, в общем, каких-то выездов, потому что мы являлись частью советской пропаганды, как все замечательно у нас в России, и что мы тоже не хуже людей, не хуже Запада. Как принимали на эту работу? Это, в общем, было хаотично. Приходили люди, каждую среду стояла огромная очередь девушек, около общесоюзного дома модели на Кузнецком. Ну, может быть, человек 300. И как Рим 11 часов по лестнице они все поднимались, потому что это было на втором этаже. Был какой-то совет, 3-4-5 человек. И, значит, девушка ходила там по подиуму, ее либо отбирали. Да, может быть, выйдет манекенщица, может быть, нет. Никаких школ не было. Даже, в общем, протекции не было, потому что если выглядел не очень русским, например, почему мне повезло, потому что я очень русского типа, что ли, женщина, и поэтому меня, в общем, взяли. А потом, позднее, когда начались, ну, не намного позднее, где-то через год я начала выезжать, когда начались поездки уже из-за границы, тогда все гораздо усложнилось, потому что тогда уже нужно было иметь чистую более или менее биографию, разбираться с политикой, потому что перед каждым выездом нас загоняли в Министерство внутренних дел и давали несколько лекций политической пропаганды, что происходило в той или иной стране в зависимости от того, куда мы ехали. Так сказать, предупреждались, масса давалась каких-то правил, указаний. Так что мы уже должны были каким-то образом, каким-то боком в политику входить, знать, что, когда, где, с кем и как разговаривать, о чем можно говорить, а это что-то нельзя говорить. Ну, это как все было в те времена в России, в Союзе.
Политика, идеология, официальная идеология стесняла, ограничивала саму моду.
Да. Да, безусловно. Всегда старались художники-модельеры, то есть они не старались, они были вынуждены, потому что их толкало на это начальство, администрация. Так сказать, моду изобретать, что ли, русского характера, строящегося на, так сказать, русском фольклоре, поскольку в основном, во всяком случае, дом модели в те времена служил для Запада скорее, чем для России, для москвичей. Нельзя было купить модели, нельзя было заказать даже. Коллекция при каждой выставке привозилась назад и продавалась женам, если они влезали в эти вещи. Политбюро, Слава Зайцев, вы знаете, очень сильно вырос именно на русской моде, потому что у него был, ну, дар, что ли, поставить всю свою моду, линию, что ли, свой стиль, характер на русскую основу, и поэтому он стал главным художником в доме моделей. Запад отвергался как таковой, и поэтому все русское принималось и приветствовалось, все, что касалось Запада, отвергалось. Так что в некотором роде, да, политика, конечно, играла свою роль и стесняла художников-модельеров.
Может быть, все-таки в этом навязанном фольклоре, в фольклорных мотивах было что-то позитивное?
Таким образом вырастала какая-то мода. Она была, в общем, все равно недостижима для народа, для людей. Хотя женщины хотели носить западное именно потому, что они много видели очень русского фольклора. Хотелось чем-то отличаться и одеваться в западные, более модные вещи.
За границу вас, как и полагается, сопровождали сотрудники КГБ. Они не видели в манекенщицах, ну, своего рода гарем? Все-таки в демонстрациях участвовала дюжина красавиц.
Дело, как говорится. Очень возможно, но законы и условия и правила были настолько строгие, что никто не хотел рисковать. Дело в том, что когда с нами, так сказать, проводили эти летучки политические, нас всегда предупреждали, что никаких связей интимных во время особенно заграничных поездок быть не должно, иначе, так сказать, людей высылали обе стороны и могли манекенщицу выслать и, так сказать, виновника. Никогда за мои 10 лет работы этого не случалось с кем-то из нас, но, например, в Японии, когда мы были в 70-м году, это была Экспо 70, там выслали двоих людей, один человек работал в советском посольстве. Она была сотрудница просто на выставке на одной из экспозиций. И их выслали просто в сутки обоих. В те времена это был конец карьеры. И поэтому рисковать не имело смысла. Поездки были достаточно короткие, и все, в общем, как-то обходились.
Вы живете в Англии уже более 20 лет. Причем вам удалось сделать карьеру манекенщицы в Лондоне. Это было трудно? Лондонская кухня моды хоть чем-то напоминает московскую?
Ничего общего. Здесь все проходящее, здесь нету штатных, что ли, манекенщиц. Каждый раз, на каждый показ моды, ты должен проходить определенный, так сказать, конкурс. Вплоть до зубов смотрят, ну как лошадь выбирают. Если в Москве у нас была работа, это была наша работа, мы ходили каждый день, нормально, с 9 до 5, черные показы и так далее. Здесь это от сезона к сезону, по 20-30 человек, так сказать, из агентства отбирает определенная фирма, которая показывает свою коллекцию. И вот эти, значит, 30, скажем, девушек приходят, и на них смотрят, покажите ноги, покажите руки, зубы и так далее, что вы можете делать. Поэтому какое-то немножечко такое скотское отношение к этому. Это страшный мир совершенно, мир, который просто перерезает горло друг другу. И женщины готовы, так сказать, на все для того, чтобы, во-первых, заработать деньги, поскольку это очень хорошо оплачиваемая работа, А во-вторых, как-то вылезти и стать знаменитостью, потому что самые известные манекенщицы здесь – это знаменитости на уровне больших актеров, художников, если хотите.
Вы демонстрировали сотни моделей одежды, и вам буквально навязывали свой стиль и вкус десятки модельеров. Вам удалось сохранить собственный вкус?
На мой взгляд, это, в общем, прививает вкус. Я как бы вкус очень обычный и простой, очень классический. Я не люблю вычурных вещей, никогда не любила. В целом, я знаю, что почти на всех женщин, которые прошли через эту профессию, влияет это, пожалуй, в хорошем отношении, потому что они собранные, могут подобрать весь комплект одежды по цвету, скажем, по фактуре ткани, сезону и так далее. Так что в целом это очень профессия удачная, что ли, для любой женщины, если бы она смогла работать, скажем, года 2-3, и потом поменять профессию, делать что-то другое. Поэтому я считаю, что это мне повезло.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – мода, модная одежда. Правда, очередной аспект передачи имеет к одежде лишь косвенное отношение, но все-таки имеет. Моя собеседница – мюнхенский, а в прошлом киевский парикмахер Наталья Андреева.
Некоторые люди относятся к волосам точно так же, как к части тела, как к руке, к ноге, к груди. А есть люди, природа их щедро наградила, и они могут себе позволить относиться к волосам как к одежде, то есть менять краску волос, менять их от гладких к завитым, от коротких к длинных и так далее. Вот женщины сейчас, мало кто может себе позволить носить шляпы, хотя мода все больше и больше нас к этому склоняет. И при таких жарких погодах летом это, в общем, становится необходимым. Но все-таки шляпы носят очень мало людей, а прически носят все. И, в общем, дамы, одеваясь куда-то, что они делают? Шляп нет, значит, они там навивают себе локоны или начесывают волосы. Ну, волосы стали настолько многофункциональными, то есть сейчас можно в течение 15 минут поменять цвет волос, их завить или причесать феном, и это не так дорого, как покупать шляпы, которые одеваются раз в год.
Чем-то отличается работа в Киеве от работы в Мюнхене?
Ой, ну, конечно, конечно. Отношения между клиентом и парикмахером. Значит, мы привыкли в Киеве, что у нас большие очереди, и люди, в общем, как-то заискивают и пытаются быть тебе нужным и интересным. Здесь же наоборот, здесь парикмахер заинтересован в создании хорошей клиентуры. То есть людей, с которыми ему будет приятно и интересно работать. В общем, иногда мастеру совсем не нужно читать ежедневные газеты или какие-то бульварные журналы. Он все может получить это из клиентов, сжато, коротко, интересно рассказано. Если хорошая клиентура, значит, день проходит быстрее. В Киеве необходимо было женщине причесаться к Новому году и потом к майским праздникам. Такое существовало понятие, что многие женщины, щадя свои волосы, не делали, допустим, химическую завивку зимой, они ходили в норковых шапках. Ну, там когда-то мыли, наверное, голову и растили волосы к апрелю, когда они уже, в общем, мечтали навить пышные кудри и весной возникнуть, как Венера. Вся работа начиналась у парикмахера в апреле. Ну, здесь же, конечно, шапок никто не носит. И потом люди каждый день моют голову. Если человек моет каждый день голову, ему нужно причесаться утром очень быстро. Для того, чтобы быстро причесаться, нужна свежая, хорошая стрижка. То есть на Пасху и на Рождество никак не получается.
Вы с пиететом относитесь к таким законодателям моды в области причесок, как Видал Сасун или ныне уже покойный британец Бессоне?
Ой, ну конечно. Но вот у нас по большому счету не учили. То есть нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы нам урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео каких-то там кинозвезд, прически и так далее. Что делать, нам было вроде бы всегда понятно, но как делать, то есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить, никто не ездил учиться за границу и так далее. Чем вот хорош Видал Сасун? Он изобрел метод, которым можно стричь любую, практически любую стрижку за очень быстрое время.
Наташа, а вы часто меняете прически?
Мне очень нравится стричься самой, то есть сидеть у мастера, даже если я заведомо знаю, что он не очень хороший мастер, и я буду не очень хорошо подстрижена, все-таки мне это доставляет большое удовольствие.
А вы не мечтаете открыть салон в Киеве?
Ой, нет. Ну, во-первых, вкусы местных дам мне уже чужды, потому что я давно уехала. Здесь мы стремимся к простоте, к лаконичности и к удобству прически, да, чтобы это было технически хорошо выполнено, классно. В Киеве же как-то все хотят какой-то пышности, ну, чтобы видно было за квартал. Мне так трудно перестроиться.
И еще один взгляд на моду. Взгляд психолога Тамары Жемкачьян.
Действительно,
действительно обычай деспот меж людей. Мы все ему подчиняемся, за исключением, может быть, безумцев или гениев. Если хотите парадоксально, чем больше и быстрее меняется мода, тем ты сильнее ощущаешь, что внутри тебя есть что-то устойчивое, что вот остается сохранным. К старости, с усилением индивидуального, сопротивление моды очень сильное происходит. И вот где-то я встречала такую фразу, что старость – это утрата чувства современности. Мы видим, что у старых, даже, я имею в виду, хорошо следящих за собой людей, момент старомодности обязательно должен быть. Более того, для них следование моде такое уж тщательное, очень смешно. Старость как бы останавливает время для себя.
Те, кто следует моде, стремятся быть как все или стремятся отличаться от других?
Стремление следовать моде соответствует внутреннему ощущению, вот насколько ты такой, как все, и насколько все-таки не такой. Тот, кто абсолютно слепо идет за модой, можно почти наверняка сказать, что это человек, плохо чувствующий свое «я», может быть, плохо знающий его. Но, с другой стороны, тот, кто вообще не следует, тоже очень, может быть, неадекватен, не ощущает, не чувствует вот этого потока времени. Это очень сложный вопрос. Скорее всего, тут, опять же, такой уже банальный ответ – мера. Каждый человек, вот человек есть мера вещей.
Маргарита Степановна, вы одеваетесь модно?
Умеренно. Всегда жду. Даже когда знаю, что модно и что можно было бы одеть, и что мне на других нравится, ну, почти сознательно жду второй или третьей очереди. Но я и первой в очередь никогда не любила становиться.
Вы говорите, что старость пренебрегает модой, старость останавливает моду. Может быть, секрет молодости в том, чтобы следовать моде?
Мода действительно закон. Это механизм обновления общества, но и человека. А безудержное стремление к инновациям, чтобы каждый год, например, менялась мода, и каждый год я менял свою одежду, вот это уже противоречит другому какому-то механизму стабильности, консервации. И вот я думаю, к старости вот где-то должна устанавливаться эта мера. Безудержная инновация, которая характерна для юности, которую мы одобряем в моде, для зрелых людей она уже немножечко смешна и нелепа, потому что кроме инноваций должен появляться элемент стабильности, вот, консервативности.
Психолог, парикмахер, манекенщица и историк культуры в разговоре о моде. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.